но государство, несмотря на все свое истощение, было сильнее казаков. Разин погиб на плахе в Москве. Впрочем, разинское возмущение не было последним действием борьбы государства с казаками. В новой русской истории увидим Булавина и Пугачева. Таков был в общих чертах строй древней России в его историческом развитии. Теперь взглянем подробнее на ее быт в то именно время, когда преобразования сильно стучались в двери, когда уже народился преобразователь. Мы так часто употребляем выражение «западная» и «восточная Европа», так много знаем, так много толкуем о их различии и следствиях этого различия. Но если путешественник, переезжающий из Западной Европы в Восточную или наоборот, свежим взглядом посмотрит на их различия, станет отдавать себе отчет о нем под свежим впечатлением видимого, то, конечно, прежде всего скажет, что Европа состоит из двух частей – западной – каменной и восточной – деревянной. Камень. Так называли у нас в старину горы. Камень разбил Западную Европу на многие государства, разграничил многие народности. В камне свили свои гнезда западные мужи и оттуда владели мужиками. Камень давал им независимость. Но скоро и мужики огораживаются камнем и приобретают свободу, самостоятельность. Все прочно, все определенно благодаря камню. Благодаря камню поднимаются рукотворные горы, громадные, вековечные здания. На Великой Восточной равнине нет камня. Все ровно, нет разнообразия народностей. И потому одно небывалое по своей величине государство. Здесь мужам негде видеть себе каменных гнезд. Не живут они особо и самостоятельно, живут дружинами около князя и вечно движутся по широкому, беспредельному пространству. У городов нет прочных к ним отношений. При отсутствии разнообразия, резкого разграничения местностей нет таких особенностей, которые бы действовали сильно на образование характера местного народонаселения, делали для него тяжким оставление родины, переселение. Нет прочных жилищ, с которыми бы тяжело было расставаться, в которых бы обжилось целыми поколениями. Города состоят из кучи деревянных изб, первая искра и вместо них куча пепла. Беда, впрочем, невелика, движимого так мало, что легко вынести с собою. Построить новый дом ничего не стоит по дешевизне материала. Отсюда с такой легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село. Уходил от татарина, от Литвы, уходил от тяжкой подати, от дурного воеводы или подьячего. Брести розно было непочем, ибо везде можно было найти одно и то же, везде Русью пахло. Отсюда привычка к расходке в народонаселение, отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять. При этом общем, бросающимся в глаза различие западной каменной Европы от восточной, деревянной, на Великой Восточной равнине замечаем различие форм, которое имеет историческое значение. Здесь две формы господствуют – лес и поле или степь. Из противоположности этих двух форм, находящихся друг подле друга, вытекает историческая противоположность – борьба народонаселения двух половин России – лесной и степной. Степь была изначально жилищем кочевых, хищных народов. С ними изначальная борьба Руси, основавшейся в польской степной Украине. Борьба эта, несмотря на всю удаль князей и дружинных, кончилась торжеством степного народа населения, которое постоянно пустошило Русь при половцах и окончательно запустошило при татарах. Прочный порядок вещей, государство – способные побороть степное народонаселение, могли утвердиться и окрепнуть только вдали от степи, на севере, в лесной стороне, малодоступной, неудобной для кочевого хищника. Но московское государство, образовавшееся в лесной стороне при своем распространении, скоро достигло степи. У него образовалась польская, как называли в старину, то есть степная окраина или Украина, долженствовавшая постоянно терпеть от соседства степи. Но это была только Украина. Тогда как в Древней Руси главная сцена действия, стольный город Великокняжеский, был на самой Украине. И московское государство ведет постоянную борьбу с народонаселением степей. С ослаблением кочевых орд борьба не прекращается, ибо в степи образуется особого рода народонаселение – казаки. Борьба земских людей, государства с казачеством есть относительно природных форм борьба лесной стороны с полем, степью, что особенно выразилось в смутное время и в последующие казацкие движения, когда Россия делилась по духу, характеру народонаселения на северную земскую и на южную – Украину со степями, казацкую. Степь условливала постоянно эту бродячую разгульную казацкую жизнь с первобытными формами, лес более ограничивал, определял более, усаживал человека, делал его земским, оседлым, установившимся в противоположность казаку, вольному, гулящему. Отсюда более спокойная, ровная и, следовательно, более прочная в своих результатах деятельность северного русского человека. Отсюда шатость южного, кроме других причин, о которых было говорено в предыдущих томах нашей истории. Итак, московское государство было государство лесное по преимуществу. Путешественникам вся страна казалась обширным лесом, кое-где расчищенным под жилище и пашню. Некоторые из путешественников не могли удерживать своего восторга от того вида, какой представляла им Московия весною, вида громадного, ярко-зеленого сада, наполненного бесчисленным множеством певчих птиц, противоположность лесу нового мира, американскому, где птицы производят своими движениями много шороха, шума, но мало дают песен. Как ни прекрасен был, однако, весенний вид лесистой Московии, это преобладание леса имело свои невыгодные стороны. Оно условливало суровость климата, сырость, обилие вод, болот, так затруднявших проезд летом, заставлявших прибегать к тяжелому труду мощения дорог деревом. Около столицы путешественники в летние ночи должны были раскладывать костры, чтобы спасаться от мириад комаров и мошек. Подле этой неприятности была и опасность, опасность от дикого зверя, живущего в лесу, и еще больше от человека, который так удобно скрывал в лесу свой дурной промысел. Среди этой обширной пустынной страны, где, казалось, так недавно человек начал подчинять природу своей воле, где так редко встречались небольшие села и деревни, и большие огороженные села, города, западный путешественник с нетерпением ждал – когда же покажется тот знаменитый город, который давал имя целой стране, в котором пребывал неограниченный владыка ее? И вот перед нами развертывалась Москва, и вдали производила сильное и выгодное впечатление на неизмеримом пространстве черная громада домов, но над эту черную громадою поднималось бесчисленное множество церковных глав и колоколен, и выше всех поднимался Кремль. Жилище великого государя, с белую каменную стеною, наполненной белыми каменными церквами с позолоченными главами. И посредине высокий белый столб, золотою головою, Иван Великий, гигант, благодаря скромной высоте других зданий. Эта белизна кремлевской стены и церквей, резко выдающаяся в противоположность массе черных деревянных домов, и большее количество каменных зданий, сравнительно с другими городами, дали происхождение известному эпитету, который до сих пор остается за Москвою – «Белокаменная». Издали Москва поражала великолепием, красотою, особенно летом, когда к красивому разнообразию церквей присоединялась зелень многочисленных садов и огородов. Но впечатление переменялось – когда путешественник въезжал внутрь беспредельного города. Его поражала бедность жилищ со слюдяными окнами, бедность, малые размеры тех самых церквей, которые издали производили такое приятное впечатление. Обширные пустыри, нечистота, грязь улиц, хотя и мощенных, в некоторых местах деревом. Издали казавшееся великолепным Иерусалимом, внутри Москва являлась бедным Вифлеемом, по выражению одного путешественника. Но Москва своим характером была полной представительницей страны, в которой была царствующим градом. В необъятную ширь просторно раскинулась она по горной и луговой стороне своих рек, с простотой и бедностью деревянного жилища, окруженного обширным двором, садом, огородом. Москва удерживала этот сельский характер столицы первобытного земледельческого государства. Прежде она была еще обширнее, и народа в ней прежде было больше. Но по Москве прошла печальная история страны и оставила глубокие следы. Сильно поднялась Москва над всеми другими городами в эпоху окончательного собрания страны, окончательного сосредоточения власти в руках великого государя. Отовсюду стремились в нее жители волею, привлекаемые выгодами столицы, и неволею, выселяемые из Новгорода и Пскова по распоряжению великого князя. Москва особенно поднялась, то есть, лучше сказать, расширилась и наполнилась людьми во времена Иоанна III и сына его Василия. Но Москва стала главным городом России в то время, когда русский народ в своем историческом движении начал поворачивать с востока на запад, от степи к морю. Этот поворот, только что начавшийся и медленный, обозначился, однако, на Москве отблеском того света, который начал ярко светить в Западной Европе в эпоху Возрождения. В Москве явились красивые, относительно обширные прочные здания, построенные западными художниками – дворец, церкви, башни. Эта обстройка Москвы в XV и XVI веках имеет в русской истории то важное значение, что, поднимая столицу, делая ее предметом благоговейного удивления для русских людей, она вместе с тем поднимала значение московского великого князя, содействовала тому, что он становился великим государем, великим хозяином, самодержцем, выдаваясь наглядным образом великолепием своей обстановки из толпы князей и бояр, с которыми прежде равняла его простота быта. Таким образом, итальянские художники, украшая Москву, делали одно дело с полугречанкою, полуитальянкою Софией Палеолог, воспитанной в Италии, в той сфере, где воспитались Макиавелли, Екатерина Медичи, королева Бона. Но если Москва стала главным городом России, когда эта страна начала поворачивать с востока на запад, то это значит, что она стала главным городом России в то время, когда эта страна должна была вести тяжелую борьбу с двух сторон, отбиваться и от востока, и от запада, от бессерменства и латинства, по старинному выражению. Степной варварский мир ослабел, позволил России начать наступательные движения, но иногда извергал огромные разбойничьи шайки, которые несли опустошение до самой столицы России. С другой стороны, на Западе Россия столкнулась с Польшей и завязала с ней отчаянную борьбу, и Москве дорого стоило отстаивание России от бессерменства и латинства. При внуке Иоанна III, то самое царствование, когда две татарские орды пали перед Москвою, когда весь мусульманский мир взволновался от этого сильного наступательного движения христиан, хан последней орды на европейской почве Девлет Гирей Крымский явился под Москвою и сжег ее. Москва не успела еще оправиться от этой беды, как наступила казачина, смутное время. Пришли поляки, почуяв беду России. Бояре, поставленные между двумя огнями, боясь казаков, казацкого царя, самозванца, сами ввели поляков в Москву. Но прежде чем русские выжили этих гостей из Кремля, Москва опять была сожжена и разорена, жители разошлись розно. После этой беды Москва в XVII веке оправлялась с трудом, как с трудом управлялась вся земля при новых борьбах, при новых напряжениях. Царствующий град в XVII веке не достигал ни той обширности, ни того количества народонаселения, какой имел в XVI веке. А тут уже приближалось время, когда Россия должна была, наконец, добраться до моря. И на болотных берегах Невского устья должна была подняться столица империи. Подобно всем старинным городам русским, самый большой из них, царствующий град, запечатлелся характером древней русской истории, когда религиозный интерес был не только господствующим, но, можно сказать, исключительным. Западная Европа, пережившая время исключительного господства религиозного интереса в так называемые средние века, оставила память об этом времени в громадных, затейливо изукрашенных каменных кружевами храмах. Там был под руками материал, камень, там были перед глазами образцы, горы, эти нерукотворные, возносящиеся к небу алтари. Но главное, там была сила, способная воздвигать подобные громады, хотя и не всегда их оканчивать, общественная сила, богатый, многолюдный город, которого жители сознавали в себе одно целое, привыкли к общему делу. Такой город строил великолепный религиозный памятник на пользу и украшение целому городу. Понятно, что таких памятников не могло быть много, и все они носили знамение соединения сил. Но на восточные равнины в каких памятниках выскажется исключительное господство религиозного интереса? Здесь нет твердого материала, камня, здесь нет гор, возбуждающих человеческое творчество к соперничеству с природою, здесь нет и соединения сил. Мы видели, как здесь по необходимости все расплывалось и разбродилось на необъятном пространстве, как здесь не было богатых, многолюдных городов. Все здесь жило в разброде и особо. Отсюда бедный приносил в церковь свой образ, перед ним зажигал свою свечу и перед ним молился, а богатый строил подле своего дома свою церковь. Понятно, что церкви, построенные отдельными лицами, не могли отличаться обширностью и великолепием. Но их было много, их считали до 2000, на каждые 5 домов по церкви. Церкви были небольшие, но в разных местах виднелись церкви значительной величины, окруженные другими поменьше и огороженные стенами. То были монастыри, которых было очень много в Москве. Монастыри виднелись преимущественно в концах города или обозначали границы городских частей, указывали историю распространения города. Монастыри, являвшиеся в средине города, прежде были загородными. Некоторые загородные монастыри были окружены крепкими каменными стенами с высокими башнями и опоясывали Москву рядом укреплений. Светские землевладельцы в России и самые богатые никогда не имели укрепленных замков. Мы видели, что русская знать никогда не теряла дружинного характера, и жилища ее лепились около жилища государева. Но подле светских землевладельцев, светской знати, вообще не богатые, не сильные перед богатством и силой великого государя, были землевладельцы другого рода, богатые, сильные и самостоятельные, то были монастыри. Мы видели, как долог был на Руси богатырский век, как с усилением государства богатырство продолжалось под именем казачества. Но народ, имеющий богатые задатки жизни, стремится необходимо к уравновешению сил, и подле богатырей, грузных избытком материальных сил, мы видим богатырей другого рода, богатырей духовных, представителей нравственных сил народа. То были вожди духовных дружин, основатели монашеских братств, основатели монастырей.